Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной Евангелие Луки, глава 21, стихи 29-36. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Проповедь называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице». Насколько уже нам известно, и как видно из прочитанного, Христос адресовал эту притчу своим ученикам, а следовательно и нам, если мы по своей сути, конечно, обладаем достоинством учеников, а вернее, платим ежедневную цену за право ученичества. В данной притче о смоковнице и других деревьях особым образом представлен в знамениях характер приближающегося Царства Божия. Обратите внимание, характер, а не какие-то определенные даты. И этот характер представлен в предмете событий последнего времени, которые произойдут в канун восхищения невесты Агнца от земли к Богу. Под смоковницей и другими деревьями Писание подразумевает исключительно только святых, принявших свое оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. А под приближением Царства Божьего в распускающейся смоковнице и других деревьев подразумевается пробуждение Церкви Божией, состоящей как из евреев, так и из язычников. И такое пробуждение, согласно данной притче, как раз и будет являться знамением грядущего Царства Бога. А выражаться данное пробуждение, согласно Писанию, призвано, вопреки установившемуся мнению, не в евангелизации и разного рода шумных служениях, а в готовности выйти навстречу к жениху с горящими светильниками, то есть с горящим духом. Горящий дух символизирует плод духа. В этой притче Христос отвечает на вопрос учеников о знамениях последнего времени, которые мы с вами стали рассматривать в событиях последних дней Ильи, являющихся прообразом наших дней. И заключительным знамением дней Ильи, как уже нам известно, явился ветер в лице Святого Духа, который в действии вихря унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо. Из чего следует, что восхищенной будет только та категория святых, которая будет исполнена Святым Духом и огнем Слова Божия, или же поставить себя в добровольную зависимость от пребывающего в ней Святого Духа и Слова Божия, помещенного в ней. И как повествует Писание, чтобы быть исполненным Святым Духом и Словом Божиим, необходимо соработать своей верой, выраженной в своем послушании, с благодатью Бога. И основанием для такой соработы необходим взаимный завет Бога с человеком и человека с Богом. И чтобы заключить такой правовой завет с Богом, в котором мы должны соответствовать жертве всесожжения, нам прежде всего необходимо было найти место, которое Бог предназначил для заключения подобного пакта. Как написано в Второзаконии 12:13-14, «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь». В общем, мы не имеем права избирать. Бог выбирает, а мы должны узнать, что Бог избрал, какое место избрал. И согласно Писанию, таким местом, на котором Бог являет свою благодать и заключает с человеком завет на право соработать со своей благодатью, является добрая жена. Это притча, разумеется, 18-23 стих. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». В этой притче под доброй женой однозначно подразумевается какая-нибудь конкретная и определенная поместная церковь Христова, а не какая-то женщина, которая в своем вероучении не превозносит себя и не отделяет себя от единства веры или веры всеобщей, вне которой не может быть никаких правовых отношений с Богом. Согласно данного текста, только найдя такую жену, мы находим предназначенное нам Богом место и предназначенный нам удел, где мы можем заключить завет с Богом, дающий нам право на благодать Бога, а также право на развитие и совершенствование в благодати Божией в образ Божий. Псалом 67, 14, 15 говорит: «Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Салмоне». В поисках такого удела или такой жены мы обратились к 31 главе книги «Притч», в которой представлено целое созвездие притч, характеризующих добрую жену в лице невесты Агнца. И мы, насколько это позволил нам Бог, уже коснулись 14 притч и остановились на рассматривании 15, в которой характеризуется такое свойство доброй жены, как ее добродетель. Прочтем эту притчу. 31, 28, 29. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Из данной притчи следует, что добродетельная жена – это такая церковь, которая в учении о благодати проповедует, как посредством обретенной ими добродетели они могут иметь возвышенные, трогательные, непринужденные и благородные отношения как друг с другом, так и с Богом. Именно такие отношения с Богом и друг с другом как раз и являются основанием и определением истинной добродетели. Согласно Писанию, добродетель, которой обладает добродетельная жена, это добро, взросшенное от познания Бога. И для взращивания такого плода человеку необходимо отличать добро от зла, а вернее знать, какими характеристиками обладает добродетель и каким образом она отличается от зла. В противном случае мы в силу своего невежества будем воспринимать зло за добро, а добро за зло. И полагая, что служим Богу и направляемся в жизнь вечную, будем служить духом обольщения и следовать в погибель. Вот почему мы должны твердо усвоить, что все совершаемое нами, что не соответствует характеристикам истинной добродетели, является злом, за которое мы наследуем горе, выраженное в вечной погибели. Исаия 5:20. «Горе тем, которые называют зло, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким». А посему, чтобы быть добродетельным в доме своем, а вернее в границах своего призвания, нам необходимо хорошо усвоить, что добродетель – это превосходное качество души человека, которые могут быть взращены только в соработе со Святым Духом. И такая добродетель или такое добро, взращенное от семени Слова Божия, определяется Писанием как мудрость, сходящая свыше. Или нравственное совершенство, или же совокупность совершенства, благородство, величественность, великолепие, величие, слава, блеск, хвала, честь, почет, псалом, славословие, хвалебный гимн, хор, поющий песни благодарения, жертва благодарения, исповедание, признание, одобрение, поощрение и попечение. Вот таким образом словарь Стронга описывает смысл, заключенный в слово «добродетель», которое исходит от Бога, или «добро». Однако, чтобы прийти к какой-то практической конкретике, мы решили рассмотреть некоторые характеристики и свойства добродетели, представленные в Писании через апостола Петра. Это записано 2 Петра 1, 2, 8. «Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Из имеющихся семи характеристик, которые составляют плод познания Иисуса Христа, как вы видите, они находятся друг в друге, вытекают друг из друга, зависят друг от друга и дополняют друг друга. Мы уже, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, рассмотрели характеристики шести составляющих. Итак, давайте обратимся сразу к седьмой. Это добродетель, выраженная в достоинствах и характеристиках любви. Следует сразу отметить, что согласно данного текста, добродетель, которую мы призваны показывать в своей вере, в любви, это любовь Божия, исходящая из добродетели Бога. И такая любовь в данном контексте, как абсолютная благость Бога, наделена свойствами рассудительности, воздержания, терпения, благочестия и братолюбия. А следовательно, мы постараемся взглянуть на любовь Божию в контексте добродетели и веры Бога. Ну и для этой цели нам вначале необходимо будет оттенить любовь Божию от любви человеческой. Характеристики и достоинства любви Божией – это на самом деле извечно сущностные характеристики самого Бога, а также всего того, что исходит от Бога, потому что Бог есть любовь. И такая неземная любовь Бога к земному творению, исходящая из присущей Богу благости, определяется Писанием как совокупность всех совершенств. Колоссянам 3:14 «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Таким образом, природный характер любви Божией определяет как внутреннюю, так и внешнюю атмосферу Бога, которая, в свою очередь, определяет порядок и атмосферу Небесного Царства. В силу этого, как сама любовь Божия, так и ее атмосфера диаметрально противоположны любви, исходящей от падшего человека, как по своим мотивам и по своей величине, так и по своей глубине и по своему воздействию. Другими словами говоря, широта, долгота, высота и глубина любви Божией настолько превосходят понятие человека о природе любви Божией, что практически недоступны для постижения ее разумными возможностями человека. Ефесянам 3:16-19 подчеркивает, что понятие о любви Божией вне пределов разумных возможностей. Павел молится о церкви и говорит: «Да даст вам Бог по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение». То есть, находящуюся за гранью наших разумных возможностей любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. То есть, если мы не выйдем за грань нашего разумного состояния, а это нужно как-то отречься от разума, уйти от него. Вот когда человек спит, он находится вне своего разума. Но в этом сне мы не можем соприкоснуться. Нам нужно в действительности каким-то образом уйти за грань наших разумных возможностей, чтобы познать любовь Божию и таким образом исполниться всею полнотою Божией. Дело в том, что всякий раз, когда человек пытается своим умом объяснить любовь Божию, он ставит свой ум наравне с умом Божиим, в силу чего такой человек идет в ложном направлении, низводя любовь Бога на уровень понимания любви человеческой, и тем самым вызывает на себя гнев Бога и обрекает себя на смерть. Иезекииле 28:6-9 есть такие слова: «Так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, ты умрешь от руки иноземцев, смертью необрезанных. Скажешь ли тогда пред твоим убийцей «Я Бог», тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог?» Обратите внимание, когда человек пытается своим умом постигать Библию, открывает и думает, что он ее поймет, этим самым он показывает, что он Бог. Потому что это мысли Божии. И невозможно мысли Божии умом постигнуть. Необходимо сверхъестественное влияние Святого Духа, которое могло бы раскрыть и которое принесло бы откровение из духа человека в разум. Но когда человек это делает разумом, он себя ставит Богом, он делает себя равным Богу. Поэтому, чтобы понять и познать безусловную любовь Бога, которую мы призваны, как добродетель показывать в своей вере, нам необходимо будет соработать с Богом, задействуя при этом ум Христов в предмете рассудительности. Безусловность любви Божией, как составляющая совокупности всех совершенств, в отличие от любви человеческой, определяется тем, что, несмотря на безусловность любви Божией, ее невозможно использовать в корыстных и эгоистических целях. Мы с вами уже неоднократно касались природы человеческой любви, которая на древних языках определяется разными словами, дающими определение человеческим отношениям к себе подобным и к окружающему миру. Например, на греческом языке дружеская любовь между людьми обозначается словом «филио». Этот вид не обладает безусловностью любви Божией. которая является демонстрацией и выражением совокупности всех совершенств. Потому что обязует человека и ставит пред ним определенные требования. Ты обязан или ты должен, потому что ты мой друг. И если ты этого не сделаешь для меня, то какой же ты тогда для меня друг? Такая позиция в противоположность любви Божией изначально уже в своей основе имеет возможность спекулировать и использовать дружескую любовь в эгоистических и корыстных целях. Далее следует вид любви, обозначаемый словом «сторге». Этим словом в древнегреческом языке обозначаются узы крови или узы семейной любви. Этот вид, так же, как и предыдущий, в зависимости от воспитания и меры испорченности человека, имеет в своей основе возможность той же спекуляции и того же эгоизма, что и филио. Только здесь используются уже не дружеские, а родственные связи. «Ты мне обязан, потому что ты мой родственник. Ты это должен, потому что ты моя сестра или ты мой брат». Далее следует вид любви, обозначаемый словом «эрос». Этим словом в греческом языке обозначаются эротические или сексуальные отношения между мужчиной и женщиной. Именно здесь, как ни в другом, ни в каком другом виде человеческой любви, проявляется как корысть, так и эгоизм одновременно, которые движут человеком в завоевании к себе расположения партнера только с одной целью, чтобы удовлетворить свой сексуальный аппетит. Противоположность такой разновидности человеческой любви, исходящей от человека и определяющей его сущность и атмосферу его земного бытия, любовь Божия Агапе, которая называется, она изливается в наши сердца в лице Святого Духа. Это безусловная любовь, которая не ищет своей пользы, а пользы партнера, и которая как принимается, так и передается на основе доброохотности. 2 Коринфянам 9:7 говорится: «Доброхотно дающего любит Бог». Благодаря принятию и обличению такой любовью бесовский страх, выраженный в гордыне, обидах, вражде, самозначимости, соблазнах и соперничестве, изгоняется из сущности человека. 1 Иоанна 4:18. «В любви нет страха». И когда вы начнете разбирать, что сюда вложено в этот страх, то в страх вложена гордость, обида, вражда, самозначимость, соблазн, соперничество. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, и боящийся не совершен в любви. Страх, о котором здесь идет речь, является негативной верой, которая противопоставляется вере позитивной. И как позитивная вера показывает добродетель и вытекающие из добродетели добрые дела, так и вера негативная показывает страх и вытекающие из этого страха злые дела, пороки и искажения действительности. Именно поэтому авангард ополчений, марширующих в ад, возглавляют боязливые, марширующие под знаменами страха. Откровение 21:8. Посмотрите, они ставятся первыми. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере огненном, горящем огнем и серою». Это смерть вторая. Только будучи независимым от страха смерти, выраженного в гордыне, человек становится носителем и демонстратором силы Божией, выраженной в любви Агапе, которая, как мы уже отметили, определяется совокупностью всех совершенств. Ну и разумеется, чтобы все-таки лучше знать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере дело добродетели, выраженное в любви, нам необходимо привести на память, во-первых, какими достоинствами и характеристиками Писание наделяет источник и природу любви Божией. Во-вторых, какое назначение призвана выполнять неземная любовь в показании нашей веры пред Богом. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство неземной любви стало показателем нашей веры. И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно показываем в своей вере любовь Божию. Ответы на эти вопросы помогут нам сделать как соответствующие выводы, так и возможность облечься в величественные одеяния любви и таким образом стать носителями и представителями этого великого таинства самого Бога. Итак, вопрос первый. Какими достоинствами Писание наделяет как источник, так и природу божественной любви? Мы сегодня поговорим только об источниках. Практически о любви Божией в нашем служении Дух Святой задействовал нас, и пастор Павел по вторникам ведет тему о любви Божией, но я постараюсь немножко пойти в другой отсек и раскрыть другие свойства, хотя и буду соприкасаться и с теми. И те, кто не посещают вторники, очень много упустили. То есть. Итак, давайте посмотрим первый вопрос. С какими достоинствами Писание наделяет источник и природу божественной любви? Но мы будем говорить об источнике, происхождении любви Божией. Говоря о происхождении или источнике, из которого изливается любовь Божия, можно смело констатировать, что, во-первых, любовь Божия изливается из добродетели самого Небесного Отца, выраженного в Его благости. Потому что, если вы обратили внимание, Бог на самом деле благ, что означает добр или творящий добрые дела. Это достаточно красноречиво, наглядно следует из нашего разбираемого текста. «Покажите в вашей вере такую любовь, которая проистекает из добродетели Бога». Таким образом, изливаемая любовь Бога – это добродетель Бога, в которой Он изливает и показывает всему, своему разумному творению, совершенство своей безусловной любви. Чтобы затем Его творение, в свою очередь, могло бы показать точно такую же любовь в своей вере, как в отношении Бога, так и в отношении друг друга. А посему любовь Божия – это благость или добродетель Бога, направленная к своему творению. Луки 18, 18, 19. «И спросил его некто из начальствующих», то есть Христа, «учитель благий», то есть добрый, «что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему, «что ты называешь меня благим», то есть добрым? «Никто не благ, никто не добр, как только один Бог». То есть, почему Иисус сказал, ведь Иисус был добрым и благим, почему Он здесь говорит, что только Бог, как бы себя оттеняя? Потому что человек, который задавал Ему вопрос, рассматривал Его не Сыном Божьим, а простым учителем. И Иисус, отвечая, что простой учитель не может быть добрым, благим, потому что добр только один Бог, это то есть сочетание или не сочетание, а диаметрально вещь такая, добро и зло. Мы говорим о таком добре, определяется, которое совершенно неземными мерками. Дело в том, что в Писании в синодальном переводе встречается более 100 мест, относящихся к благости или доброте Бога, выражающие Его добродетель. В оригинальном же тексте это число увеличивается в 3 раза. Псалом 24, 8, 9. «Благ и праведен Господь, посему направляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим». Псалом 22, 6. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». То есть вот любовь исходит из этой благости Бога. Источником любви Божией является добродетель Бога, благость Бога. А посему слово «благой» в Писании в отношении Бога, с одной стороны, определяется как благодетельный, добродетельный, хороший, добрый, цветущий, красивый, прекрасный, благополучный, счастливый, полезный, приятный, желаемый, прелестный, благополучный и благоприятный. То есть вот такие значения слова «благий». А с другой стороны, характер благости Бога в предмете Его добродетели подчеркивает Его божественную изящность, изысканность, элегантность, утонченность. Это гармоничная полнота, законченность, стройность, пропорциональность и соразмерность. Вот что такое добро по-настоящему и любовь, вытекающая из этого добра. Таким образом, характеристика благости в Писании указывает на нравственную доброту, а посему слово «благий» обычно обозначает в Писании доброе по своим результатам, доброе в абсолютном смысле или доброту, вполне очевидную для других. Во-вторых, любовь Божия изливается из личности Христа в предмете Его заместительной жертвы за свою Церковь. Ефесянам 5, 25-27. Христос возлюбил Церковь. Мы говорим об источнике, откуда изливается любовь. То есть из благости Небесного Отца, из личности Иисуса Христа. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. Обратите внимание, Христос возлюбил Церковь. Мы любим говорить, что Христос любит всех. Христос любит только тех грешников, которые каются. То есть тех грешников, которые являются церковью или могут стать церковью. Но те грешники, которые, как мы увидим далее, отказываются от Его любви, Он их ненавидит. И ненавидит их Небесный Отец. И мы увидим, что и мы призваны ненавидеть всякого человека, который отвергает любовь Божию. Что любовь Божия – это не только любить и ненавидеть, и что она определяется степень любви по степени ненависти к тому, что ненавидит Бог. Но мы сегодня не будем об этом говорить. Мы просто сейчас говорим об источнике любви Божией. 1 Иоанна 4:9. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Обратите внимание, что Отец показывает свою любовь Сыне, что Он послал Сына Своего в мир, и что вот так Бог открывает свою любовь. То есть, поэтому источник Бог, Он делегирует Сына, который становится источником этой любви. Ефесянам 2:18. «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Невозможно иметь доступ к Богу или к Небесному Отцу через Будду, Магомета или еще через кого-то. Невозможно иметь доступ к Отцу через Марию, которая родила Христа, через Мать Иисуса. Невозможно иметь через Николая Угодника или Серафима какого-нибудь, или там еще Ивана. Невозможно иметь просто так вот через какого-то отдельного святого доступ к Богу. Един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Колоссянам 1:20. «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Опять мы видим только одну личность, один источник. Колоссянам 3:17. «И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Да и с Богом общаться, с Отцом, только возможно через Него». В-третьих, любовь Божия изливается в наши сердца не в какой-то пьянящей атмосфере и не в каком-то абстрактном чувстве, а в личности Святого Духа, который производит как атмосферу любви Божией, так и чувствование любви Божией в нас. Псалом 142:10. «Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Вот Дух Твой добрый, то есть Дух добродетели, доведет меня в землю правды. 2 Тимофею 1:7. «Ибо дал нам Бог Духа, не боязни, но силы и любви и целомудрия». Поэтому здесь мы видим, что Дух Святой – это тоже источник, это составляющая источника, откуда истекает любовь Божия, о которой мы говорим. Титу, послание к Титу, 3 глава, 4-7 стих. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Здесь мы опять встречаемся, что источником является конечным после Отца, Сына, Святой Дух, который передает нам любовь Божию. В-четвертых, источником любви Божией является слышание Слова Божия. Бог изливает свою любовь в наше сердце через слышание Слова Божия, посланного нам Богом, которое Он возвеличил выше всякого имени Своего. Потому что вера Божия возникает исключительно от слышания Слова Божия. Псалом 137:2. «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Поэтому, когда мы слышим Слово Божие, то через это Слово изливается любовь. Поэтому Слово Божие также является источником, откуда изливается любовь Божия. Чтобы подчеркнуть эту мысль, Псалом 106:19, 20 или усилить ее. «Но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». Чем избавил, чем спас, послал Слово Свое. Исаия 39:8. «И сказал Езекия Исаии: благо Слово Господне, доброе Слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил Он мир, и благосостояние пребудут во дни мои». Откуда вот это добро приходит? Через Слово Божие. А любовь – это и есть это добро. Псалом 118:65. «Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему». Опять мы видим, благо, добро Ты сотворил, а любовь – это и есть добро. Как Бог это сделал? Через что это Бог сделал? Через свое слово. То есть, вот эти составляющие необходимо постоянно держать вместе. Они не работают одно без другого или независимо друг от друга. Они все вместе работают. В-пятых, любовь Божия изливается в наши сердца через рассматривание созданного Богом творения. Римлянам 1:20. «Ибо невидимое Его вечная сила, Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны». Странно, когда люди пытаются познать умом Бога и не могут Его познать, они приходят к мысли, что, ну, Бога, в Которого верят христиане или иудеи, или мусульмане, это потому что и те, и другие все-таки, и иудеи, и христиане, и мусульмане, они верят в Бога, Творца неба и земли. Тогда у них возникают идеи. Вот, допустим, буддисты, они не верят в Бога, как в Творца. Они верят в какой-то вселенский разум. И для меня все время удивительно, как может вселенский разум, вот такой не в личностный разум, а вот какой-то такой растекаемый, как атмосфера, создать личность человека, создать весь мир и сделать, вот видно, что из всего мира, из всего творения, видимо, любовь Божия. Пропорция воздуха, земли, тепла, удаление солнца, луны друг от друга, от земли, чтобы создать комфорт и способность жить вот в этой физической жизни. А потом создать это, ладно, а контролировать это все. Ведь Бог содержит все это словом своим, и несмотря на то, что ученые каркают, как эти черные вороны, вместе с лжепророками, которые называют себя пророками Христовыми, конец света, все скоро разрушится. Писание говорит, разрушится, но не скоро. Не скоро. Прежде чем разрушится все, Господь отзовет свою церковь, после этого будет правление Антихриста. Потом Христос возвратится со своей церковью на тысячелетнее царство. И вот когда пройдет 1000 лет, и сатана будет отвязан, и тогда он пойдет войною на Иерусалим, на святых. И написано, тогда придет конец. И вот тогда огонь с неба разрушит все. А до этого времени ничего не разрушится, только будут глады, моры и землетрясения по местам. Вот и все, что мы на сегодня и наблюдаем. Поэтому пришествие Христа за церковью тоже не знает никто, ни ангелы, ни сын, то есть человеческий, только один Отец. Сын узнает о восхищении только в тот день, в который необходимо будет восхищать церковь. При этом учитывайте, что это у нас ночь и день, мы говорим в тот день, а в вечности не существует вот этого течения времени. Там идут знамения. Просто Бог в определенное время, как я часто говорю, скажет своему сыну: «Сын, разрешаю тебе мертвых воскрешать и живых восхищать». Только Отец знает это и скажет этот момент. Как только он откроет это сыну, сын немедленно силой Святого Духа воззовет к мертвым, голос свой подаст к мертвым. Мы не услышим гласа к мертвым, потому что это будут к мертвым. Те, кто будут в теле, они не услышат гласа. Там написано, наступает время и настало уже, когда мертвые в гробах услышат глас Сына Божия. И услышавшие оживут и изыдут, творившие добро воскресение жизни, творившие зло воскресение суждения. Речь идет о Белом престоле. Но и когда церковь будет восхищаться, те, кто умерли во Христе, то голос Христа вызовет их из могил. И они придут и явятся нам. Вначале они воскреснут, а потом уже мы изменимся во мгновение ока. И поэтому мы разбираем, рассматриваем вот эти понимание, что будет происходить в церкви, какой должна быть церковь к этому времени. Будет ли какое-то движение особое в церкви пред восхищением? Как вы думаете, согласно Писанию, во время Ильи, пред его восхищением, что произошло в среде израильского народа? Особое что-то произошло. Ведь поймите, вся масса так и поклонялась Ваалу. Кричала, визжала, думая, что поклоняется Яхве. Вот так вот большинство будет визжать и кричать, думая, что поклоняется Христу. Меньшинство, презираемое, которых будут называть еретиками, так называли Илью и то окружение, которое мало будет знать практически друг друга, потому что эти святые будут рассеяны по всему лицу земли среди всех деноминаций. Но они будут бояться Бога, и они не будут делать то, что будут делать все остальные. Многие грехи уже давно узаконены, И люди уже задумываются о вселенском разуме. То есть это христиане задумываются о вселенском разуме. А как вы думаете, есть еще там какие-то люди? Вот. Все, что мы знаем по Писанию, отсюда мы и должны исходить. Бог открыл свою волю. И написано, Бог ничего не делает тайно, ничего не делает тайно, не открыв этой тайны рабам своим пророкам. И если Бог все свои тайны открывает рабам своим пророкам, а они записали это все сюда, то если бы еще где-то были люди, а не бесы, которые принимают вид каких-то зеленых мартышек или еще каких-то непонятных существ, и люди думают, это инопланетяне. Инопланетяне – это церковь Иисуса Христа, потому что они живут на земле, будучи гражданами небес. И эта планета не их земля, поэтому они инопланетяне, их гражданство на небесах. А вот эти вот все возможные видения, которые люди видят в виде инопланетян, это не что иное, как подделка бесов. Они могут это все подделывать, сверхъестественные проявления и так далее. Поэтому любовь Божия изливается к нам практически также через рассматривание творений. Давайте прочтем еще такое местописание. Иова 12:7-9. «И подлинно, спроси у скота и научит тебя, у птицы небесной возвестит тебе, или побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господня сотворила сие?» Обратите внимание, опять говорится, что Бог говорит через творение. Вот все творение – это голос Божий, и из которого изливается любовь Бога. Бог хочет, чтобы люди узнали о Его любви. В-шестых, любовь Божия изливается в наши сердца через церковь, а вернее, через то общение святых, которые отвечают требованиям божественной добродетели. Как мы прочитали в начале притчи 18:23, «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». То есть благо, добро, откуда проистекает любовь Божия. Еще одно место Писания, Псалом 132:1-3, которое подчеркивает эту мысль, что люди, которые обладают любовью Божией внутри себя, через плод Духа взрастили ее в себе, потому что любовь Божия изливается к нам в виде семени, а не в виде плода. Она изливается в виде семени, в виде Слова Божия. Мы ее оплодотворяем и потом взращиваем. Писание говорит о взращивании, достигайте любви. Это взращивайте любовь. Итак, Псалом 132:1-3. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. А когда братья подсиживают друг друга, соперничают друг с другом, завидуют друг другу, ненавидят друг друга, обижены друг на друга, что якобы тот занял место, которое на самом деле принадлежит ему. Или почему этот живет лучше, чем я? Почему Бог его благословил, а меня не благословил? Или чем он лучше меня? То есть, здесь не говорится, что тогда будет приятно жить. А здесь говорится, приятно жить и хорошо жить тем, когда действительно вот эта любовь в них есть. Тогда нечто необыкновенное. Человек чувствует поистине какую-то небесную эйфорию, духовную. И здесь говорится, это как елей, драгоценный елей. Притом елей – это власть, власть любви Божией. И в-седьмых, любовь Божия изливается в наше сердце через добрую почву нашего сердца. Если Бог хочет пролить эту любовь, мы узнаем ее, когда начнем взращивать, а для этого необходима добрая земля. Так как любовь происходит из добра, то наше сердце, будучи добрым, может произвести эту любовь, когда туда попадет это семя. Матфея 13:23. «Посеянный же на доброй земле означает слышащего слова». Обратите внимание, мы уже говорили, что любовь Божия изливается через слышание слова, через Святой Дух, попадает к нам туда, в добрую почву, если эта почва добрая. И тогда здесь говорится, слушающего слова и разумеющего, который бывает плодоносен. А мы знаем, что вот этот плод в познании Господа Иисуса Христа выражается в любви. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Видите, разная степень любви, разная степень плода. Луки 6:45. «Добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Вот если человек говорит, и вам больно делается, и человек удовлетворяется, что сделал вам больно, это говорит о том, что его почва недобрая, и туда семя доброе не может попасть и принести какую-то пользу для этого человека. Если же человек сделал вам больно, неумышленно, и узнав об этом, а даже иногда и не узнав, вдруг ему самому больно становится, и тогда он понимает, что он сделал что-то неправильно, он немедленно должен пойти и попросить прощения и сказать: «Если я тебя обидел, потому что иногда человек не говорит, я не хотел тебя, потому что я почувствовал в сердце своем неудобство, дискомфорт». Я вчера спросил у одного человека: «Как ты себя чувствуешь? Как вот у тебя внутри? У тебя нет какого-то червячка сомнения, что ты поступил неправильно?» Я смотрю, он напрягся. Я понял, что ему неприятен этот вопрос. И мне внутри тоже стало неприятно, что я посягнул на его суверенность. Я похлопывал его по плечу и говорю: «Извини, я не хотел тебе больно сделать». Он немножко обмяк и сказал: «Да, так, ничего, хорошо». То есть нам нельзя навязывать наши добрые желания людям, как я говорил. Всякий раз, когда мы навязываем жизни добро, мы не по любви поступаем. Любовь, она настолько мягкая, она наблюдает за движением сердца человеческого, и как только человек чуть-чуть открывается для Господа, любовь его тут же начинает входить. Если же человек закрыт или боится, то любовь Божия не будет входить в сердце, которое: «А вдруг, я не знаю, что это такое, а вдруг это мне надо испытать». Бог говорит: «Испытай, испытай, узнай мою любовь». Поэтому мы друг к другу должны так относиться, не нарушая суверенное поле человека, особенно тогда, когда мы несем за него ответственность и проявляем власть, чтобы не использовать своей власти, нарушая человеческое пространство, которое Бог уделил ему под небом. Откровение 22.11. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый доосвящается еще». Здесь подчеркивается мысль, что из доброго сердца может вытекать доброе. То есть только праведный может творить правду. Только святой может освящаться. Поэтому любовь Божия может изливаться в наши сердца только в добрую почву. Нету доброй почвы. Человек никогда не поймет, что такое любовь Божия, и никогда не испытает, что такое любовь Божия. Вначале нужно доброе сердце. И доброе сердце – это не что иное, как рождение свыше. Многие думают: «Ой, что же мне сделать, чтобы иметь добрую почву?» Тебе нужно родиться свыше. А если ты рожден свыше, ты имеешь уже добрую почву. А теперь смотри, чтобы в эту добрую почву попадали добрые семена. А то ненароком туда могут попасть тернии. И когда тернии начнет вырастать, а тернии – это богатство и заботы века сего. И они заглушат доброе семя. Ведь сегодня, повторяю, в церквах полным ходом эмиссары сатаны разгуливают, проповедуя процветание, бизнес и как стать богатыми, и что это воля Божия. Да, воля Божия, чтобы мы ни в чем не нуждались, но воля Божия – это освящение наше, это отделение от мира, отделение от богатства, чтобы оно не стало нашим Богом. Бог не против богатства, когда оно наш слуга. Но когда оно в Господина выливается, когда в церкви уделяется время ему и начинают о нем проповедовать, как его достигать, то уже это золотого тельца мы поставили сюда, и вот будем давайте плясать вокруг него. Это он вывел нас из Египта. Духовность меряется сегодня именно по размеру кармана. Чем тоже карман набит, тем духовно человек кажется выше. Поэтому нам нужно быть весьма осторожными, чтобы в нашу добрую землю не попали злые семена. Доброе поле, добрая земля – это человек, рожденный свыше. Если вы приняли Христа своим Спасителем, заключили с Ним завет через крещение водою, вы являетесь доброй почвой. Разбирайтесь между добром и злом, чтобы не принять злое семя и чтобы заботиться главным образом об общении с Богом и чтобы не подавать друг другу соблазна. Мы сейчас будем молиться. И все желающие бросить вызов этому миру, бросить вызов богатству, чтобы обуздать это богатство, обуздать этот мир, победить, потому что наша вера может победить этот мир, обуздать этот мир. Вот, а не мир, чтобы нас обуздывал, чтобы не мы подражали миру, а мир подражал нам. Столетия назад мир брал из церкви примеры. Он брал музыку оттуда, литературу оттуда, одеяние оттуда, то есть мода оттуда, все приходило отсюда. Сегодня церковь смотрит на каких-нибудь гомосексуалистов и лесбиянок, которые выгибаются на специальных сценах и делают себе такие прически, начинают прокалывать себя, где попало, наколки какие-то делают, рисуют на своем теле и приходят в собрание и думают: «Ой, какая я красивая или какой я красивый». Если все это есть, заметьте, что ваша добрая земля уже засеяна не теми семенами. Вы можете бросить вызов и выкорчевать прямо с корнем это сейчас через покаяние, освободиться от всякой зависимости, покаяться пред Господом. Он любит кающихся. Будем молиться. Аминь. Склоним наши колена. Мы ждем вас. Я сейчас буду молиться вместе с вами и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он готов исцелить вас, защитить вас и освободить вас. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога Его благо, Его дар, Его любовь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моими страхами, сердечной раной, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, восстанови меня. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего». Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.